«Действие третье. Без Кельмира у нас нет ни одного шанса против троллей», — резюмировал Невилл, опасливо оглянувшись. «Согласен», — кивнул Кейтон. «Ладно, кажется, все-таки нам нужен второй поворот. Пойдем быстрее». И мы пошли. По однотипным коридорам с кучей стеллажей, заставленных деревянными коробками вдоль стен, мы шли минут 20. Я возмутился было, что же это за музей такой, если все лежит в коробках. На что мне был ответ, что это вовсе не музей, а хранилище. В музее истории, который находится в противоположной стороне этажа, ведут совершенно другие телепорты. М-да. Кейтон остановился в нерешительности. Все же это должен был быть третий поворот. Ошибся, бывает. Что-то он сегодня больно много ошибается. Шепнул мне Стил.
И что нам теперь делать?
Спросил Невилл. Я бы предложил пошарить в этих коробках. Наев показал пальцем на ближайший стеллаж. Вдруг найдется что полезное?
Ага.
Невилл посмотрел на брата, как на идиота.
Пошарил уже один такой. И где он теперь?
Будто в ответ на его вопрос где-то вдалеке послышался грохот падающих ящиков.
«Развлекается!» — усмехнулся Стил.
«Боюсь, скоро и у нас начнутся похожие развлечения», — заметил Невилл. «Так что предлагаю двигаться дальше. А там уж видно будет».
«Согласен с Невиллом»,
— медленно проговорил Кейтон.
«Только двинемся мы в конкретном направлении, а именно в выставочный зал музея. Там перед каждым предметом хотя бы табличка, поясняющая принцип его действия, висит. А поскольку энергии нет, все защитные поля с экспонатов сняты. Бери, не хочу».
Мы пошли дальше по коридору и вскоре встретили первые следы разборок вампира с големом. Несколько стеллажей валялось на полу, а вокруг них были раскиданы и потоптаны ящики вместе с их ценным содержимым.
«Ох, и достанется потом кому-то от кладовщика!» — непонятно к чему сказал Кейтон. «Ну какой сейчас к дракону кладовщик? За нами или не за нами идут тролли, а он о кладовщике думает. Где этот кладовщик, когда он так нужен?»
Впереди вновь раздался жуткий грохот.
«Так», — Кейтон ускорил шаг. «Кажется, эти двое уже добрались до выставочного зала. А нам-то что за дело?» — буркнул Стил.
Мы быстро приближались к источнику шума, пока, наконец, не подошли к границе между хранилищем и выставочным залом. Перед нами встала сплошная стена с небольшой дверью, за которой, судя по табличке, и находился музей. Чуть левее двери стена была пробита чем-то, по своим очертаниям, отдаленно напоминающим силуэт человека. Как я подозреваю, в данном случае не человека, а вампира. А вот чуть правее двери зияла просто огромная дыра. Кажется, голем проснулся таки окончательно и не жалел сил в погоне за юрким вампиром.
«Вот это силище!»
— удивился Невилл, оглядев огромный пролом.
«И как эти големы не перебили всех вампиров в наших краях? У железных големов наверняка есть свои слабые стороны», — ответил Кейтон. «А вампиры — прирожденные убийцы и находят эти слабые стороны довольно легко».
С этими словами Кейтон перешагнул через обломки стены и вошел в пролом. Мы последовали за ним.
«Ух ты!» — Наев издал возглас восхищения. «Сколько всего!»
Да уж, всего было действительно много. Огромное открытое пространство было заставлено всевозможными столами, постаментами, подставками, шкафами. И на каждой полочке, на каждом столике лежали, стояли, валялись самые разные безделушки. Размеры экспонатов разнились от самых маленьких, которые невооруженным взглядом и не увидишь, до просто огромных, некоторые чуть ли не в потолок упирались. А форму всего этого наследства истории описывать вообще бесполезно. Представьте себе что угодно. И в каком-нибудь уголке музея наверняка найдется нечто подобное. Где-то впереди периодически раздавались звуки падающих, бьющихся и ломающихся предметов старины.
«Будем действовать таким образом», — произнес Кейтон. «Рассредоточимся по рядам и двинемся на подмогу Кельмиру. По пути внимательно читайте таблички на экспонатах и ищите что-нибудь, что сможет нам пригодиться. Учтите, работать будут только предметы с собственным запасом энергии. Таких здесь не так уж и много. И, пожалуйста, ищите вещи попроще. Типа активировал – сработало. А не предметы с инструкцией в несколько томов. Таких тут тоже хватает».
«Понятно». Отчеканили мы и поспешили начать поиски. Уж очень интересно было порыться во всех этих штучках. Если честно, то я чувствовал себя ребенком в игрушечном магазине. Первым заинтересовавшим меня предметом был красивый двуручный меч. Я его заприметил издалека и поспешил рассмотреть поближе. Табличка рядом с мечом гласила «Меч камнетес». Сначала я даже не поверил своим глазам. «Вот повезло так повезло! Лучшего оружия против каменных троллей и не придумаешь!» Ниже на табличке указывался подробный способ применения. «Возьмите меч в правую руку, в том случае, если вы правша, и в левую, если вы левша». На врага замахивайтесь прицельно, чтобы не нанести лишнего ущерба окружающей обстановке. Все, что вам нужно сделать для включения специальных способностей меча,
это направить в него поток энергии. Дальше читать не имело смысла. Где же я им поток энергии-то возьму? Хотя, если эту штуку дать вампиру, из этого может что-нибудь получиться. Я взялся за меч, двуручный, длинный такой, почти с мой рост. И тяжелый, зараза! Нет, думаю, вампиру он не понравится. Точно, ему бы сейчас больше пригодился меч-железорез. Сделав несколько шагов в сторону от меча, я обнаружил огромную двуручную секиру. Табличка на ней сообщала. Секира-железорезка. Большая такая секира. Двуручная. Нет, я думаю, вампиры не любят секиры. Наверняка. Следующим заинтересовавшим меня экспонатом был маленький перстень. Табличка давала короткую, но очень всеобъемлющую инструкцию. Перстень-заряд. Хранит до 10 магов энергии. Для использования перстня нужно его потереть. Я тут же пошарил по столу в надежде найти еще штучек 10 этих безусловно полезных безделушек. Но нет. Каждый экспонат в музее был представлен в единственном экземпляре. Надеюсь, в перстне уже хранятся эти 10 магов. Можно, конечно, потереть его и проверить. Но тогда придется забыть об этой энергии. Будем считать, что энергия в перстне все же есть. Это намного приятнее. Теперь, как я могу использовать эту энергию? Против железного голема огненными шарами и прочей мелочевкой не попрешь. Против троллей тоже. А я больше ничего и не умею. Отдать перстень Кейтону? Вот это более удачная мысль. Я надел перстень на палец и пошел дальше, периодически оглядываясь на своих друзей. Чуть позади и левее меня шел Невилл. На плече он нес странный предмет, похожий на длинное и погнутое копье. Еще левее шагал Стил. Этот уже успел обвешаться с ног до головы какими-то веревками. Остальных я не заметил, видимо, их от меня скрывали стеллажи. Судя по усиливающимся звукам борьбы, мы медленно приближались к месту схватки вампира и железного голема. Пора бы уже найти себе подходящее оружие. Как ни странно, подходящее оружие действительно вскоре нашлось. Им оказалась довольно потрепанная метелка. Табличка рядом с ней гласила: «Универсальная метла. До создания автономных заклинаний повсеместно использовалась в быту. 2600-2980 год ЛВ. Имеет автономное питание, рассчитанное на недельное использование. Для включения режима выброс нажмите на энерговключатель и махните метлой. Сила выброса зависит от силы нажатия». Автономное питание – это очень хорошо. Вот только как действует эта универсальная метла, я что-то не очень понял. Впрочем, ведь заряду-то в ней на неделю, так что можно и проверить действие метелки. Для этого я от всей души нажал на энергокнопку и махнул метлой. Все стеллажи на приличном расстоянии от меня разнесло в разные стороны. А грохоту-то, грохоту! Вот это действительно выброс так выброс. Возникает вопрос. Неужели несколько веков назад кто-то таким образом в доме убирался? «Ты что творишь?» – вскричал Невилл, лишь чудом увернувшийся от долетевших до него экспонатов и обломков стеллажей. «Извини», – я виновато развел руками. «Это было испытание моей универсальной боевой метелки». Невилл повертел пальцем у виска. «Дай тебе волю, ты всю академию по камешку разберешь. Вот я же не провожу испытаний своего оружия». Он кивнул на висящее на плече нечто, напоминающее согнутое буквой «Г» копье. «А что это?» – тут же заинтересовался я. «Наверное, очень страшное оружие».
«Похоже», – уклончиво ответил Невилл.
«Это погнутое копье?»
«Чего?»
– удивился я. «Которое создали в каком-то там веке специально для охоты на драконов».
«Для охоты на драконов?»
– расхохотался я.
«Ну-ну, а погнутое оно почему?»
Невилл почесал макушку.
«Видимо, дракон оказался все же крепче, чем копье».
«И где же ты в академии собрался найти дракона?»
«А-а-а!»
Невилл таинственно улыбнулся. «Свойства этого копья помогут сражаться не только с драконами, но и с троллями, и с големами». По выражению лица Невилла я понял, что о таинственных свойствах копья он сейчас ничего не расскажет.
«Ну хоть выпрямил бы его, что ли?» – пробурчал я. «А то уж больно глупо оно смотрится. Во-первых, оно тяжелое, и так его гораздо легче нести. А во-вторых, это же музей истории. Каждый экспонат имеет свою историю, нельзя их портить».
Мы одновременно посмотрели на раскиданные моей универсальной боевой метелкой экспонаты.
«Да уж», — резюмировал Невилл. «Если что, свалим все эти разрушения на железного голема. Иначе тебе до конца жизни придется проторчать на кухне».
Я кивнул. «Пойдем-ка отсюда».
«Подожди»,
— остановил меня Невилл. «Я хочу с тобой посоветоваться».
«Ты о чем?» «Стил сегодня сделал вид, будто никогда не был в музее. Но это не так. Я видел его, когда посещал музей. Он был в другой группе».
«Ну, забыл, парень». — отмахнулся я. — Всякое бывает. Тебе не кажется это подозрительным?
— Ничуть,
— честно сказал я. — Мало нам проблем, чтобы теперь еще подозревать друг друга. Слева послышался голос Кейтона. Он звал нас с Невиллом.
«Уже идем!»
Откликнулись мы и поспешили покинуть место преступления. Кейтона, Стила и Наева мы нашли рядом со странного вида конструкцией, своими очертаниями отдаленно напоминающей огромную птицу. Размеров эта штуковина была колоссальных. Порядка 10 метров в длину и 15 в ширину.
«Что там у вас за грохот был?» Тут же поинтересовался Кейтон.
«Грохот?» Как можно натуральнее удивился я.
«А мы ничего такого не слышали. Правда, Невил?»
Невил подтвердил кивком.
«Наверное, это железный голем буянит. А мы были слишком заняты, чтобы обращать внимание на шум. Зато у нас теперь есть оружие».
Невил гордо кивнул на свое погнутое копье.
«Да уж, оружие что надо»,
— усмехнулся Кейтон и перевел взгляд на меня.
«А ты что, решил здесь прибраться после погрома?» «Похвально, конечно. Эта метелка — страшное оружие», — очень серьезно сказал Невил. «Поверьте мне».
Кейтон подозрительно посмотрел сначала на Невилла, потом на меня, но от вопросов воздержался.
«Все в сборе», — резюмировал он. «Значит, можно отправляться на помощь к Эльмиру». «А нужно ли?» — тихо спросил Стил.
Впрочем, эта его реплика осталась без внимания. Что-то чересчур много таких реплик в последнее время исходит от Стила. Наверное, сказывается нервное напряжение. Или Невилл прав?
«Нет, чушь. Может, разработаем какую-нибудь стратегию?»
Не очень уверенно предложил Наев. Невил удивленно уставился на младшего брата. Да и остальные явно не ожидали от беспечного увольня такого полета мысли.
«К сожалению, у нас нет на это времени», — отмахнулся Кейтон.
«Боюсь, эти железные големы не зря создавались для охоты на вампиров. Как бы ни было слишком поздно». Он быстро пошел вперед, туда, где раздавался грохот. За ним братья Виккерс, Невил с погнутым копьем на плече и Наев с огромной дубиной наперевес. Следом шагал Стил, весь обвешанный веревками, и замыкал шествие я сам, волоча за собой универсальную боевую метелку. Жаль, что у нас было так мало времени, чтобы подобрать подходящее оружие. Наверняка, поискав чуть подольше, можно было бы найти что-нибудь посерьезнее. Первые признаки того, что совсем недавно здесь пробежал вампир, мы заметили издалека. Следы погрома простирались на десятки метров. И вот впереди замаячили две размытые фигуры. Движения вампира и голема были настолько быстры, что мы едва улавливали их.
«И вы полагаете, что мы сможем каким-то образом вмешаться в это?» – полюбопытствовал Невил. «Не представляю, как бы мы могли помочь вампиру», – вынужденно согласился я. «Я даже не могу точно сказать, кто из них Кельмир. С этим проблем быть не должно», – отмахнулся Кейтон. «Подготовьте свое оружие».
Я послушно взял в руки метлу, не очень представляя, каким образом она может нам помочь. Дубина Наева внушала уважение. Но что она против груды железа? Проткнуть голема погнутым копьем? Это еще постараться надо. Остается Стил со своими веревочками и Кейтон, кстати. Вот у него-то в руках никакого оружия нет.
«Кель!» — крикнул Кейтон.
Одна из фигур начала медленно отступать. Вроде бы в нашу сторону.
«И что вы предлагаете нам делать с этой горой железа?» — поинтересовался Стил. «Думаете, что-нибудь из того, что мы наскребли по пути, нам как-то поможет?»
«Надеюсь»,
— ответил Кейтон. «Очень надеюсь».
«А уж как я надеялся». Я покрепче сжал в руках метлу.
«Приготовьтесь», — прошипел Кейтон.
Вампир приближался к нам с невероятной скоростью.
«Полагаю, вы знаете, что предпринять»,
— прокричал он, пробегая мимо нас. И в следующую секунду я со всей силы нажал на энергокнопку и махнул метлой на голема. Не знаю, что в этот момент делали мои друзья, но сработала лишь моя универсальная боевая метла. Голема откинула в дальний конец зала. Но искусственное существо уничтожить очень сложно, а испугать нельзя и вовсе. Поэтому железный голем бодренько поднялся на свои кривые лапки и побежал в нашу сторону.
«Вы чего халявите?»
– взревел я на друзей.
«Мы халявим?»
– удивился Невил.
«Да ты со своей метелкой даже не подпустил к нам голема на расстоянии удара!»
Нев поддержал их.
«Как я могу ударить его дубиной, когда он на расстоянии в 20 шагов?»
«Ах так?» – обиделся я. «Так я сейчас его к вам подпущу, раз вы так этого просите». «Нет уж, держи голем от нас подальше», – осадил меня Кельмир. «Боюсь, у меня уже не хватит сил, чтобы справиться с ним».
Я махнул метлой на вновь подбежавшего голема. «И долго мне так развлекаться?» – уже спокойнее спросил я.
«Понятия не имею»,
– честно ответил Кейтон, глядя на вампира.
«Вот ты мне скажи, как же вы справлялись с этими големами во вторую приграничную войну?»
«Легко»,
– спокойно ответил вампир.
«Четверо вампиров просто рвали железного голема на куски. А что же нам с ним делать?» –
поинтересовался Невил.
«Уж и не знаю», – пожал плечами Кельмир. «Теперь это только ваша проблема. Я потратил все свои силы. Разве что кто-нибудь пожертвует немного крови, литрика два хотя бы».
«Так», – оборвал его Кейтон, – «этот вариант мы оставим на самый крайний случай».
«Как хотите», –
пожал плечами вампир.
«Честно говоря, даже будь я полон сил,
С големом мне в одиночку все равно не справиться.
Голем вновь бодро трусил в нашу сторону.
«А слабые места у него есть?»
— спросил Невилл, воинственно потрясая своим кривым копьем.
«Это глыба железа», — устало ответил Кельмир. «Какие слабые места могут быть у глыбы железа?» Я вновь взмахнул метлой, но на этот раз голем не поддался волне. Лишь на третий взмах его откинуло на безопасное для нас расстояние.
«Мне кажется, или эта штука стала сопротивляться?» — удивился я.
«А ты думал?» — усмехнулся Кельмир. «Это тебе не какая-нибудь игрушка. Это магия высшего качества. Големы самообучаемы. И, кстати, всех, кто встает у них на пути, они приравнивают к врагам».
«То есть?» — опешил Кейтон.
«То есть до того, как вы за меня вступились, он вас врагами не считал. А теперь?» «Теперь мы все в одной лодке. И, боюсь, она очень скоро потонет». «Это мы еще посмотрим», — обиделся Кейтон. «Ну, казак, подпусти его поближе».
Когда голем приблизился к нам на расстояние около 10 метров, я не стал пользоваться метлой. Вперед выступил Кейтон и достал из кармана какую-то коробочку.
«Кельмир, а ты не знаешь случаем, сколько весит эта штука?»
— спросил он, нервно покусывая губу.
«Как-то не удосужился взвесить», — оправдался вампир. «Плохо», — вздохнул Кейтон и бросил коробочку голему под ноги. Вспышка!
Нижняя часть голема исчезла, зато верхняя продолжила движение в нашу сторону уже не на ногах, а на руках. Мне вновь пришлось воспользоваться метлой.
«Совсем неплохо», — заметил вампир.
Видимо, он получил искреннее удовольствие от наших попыток остаться в живых.
«На 50% вы его уже победили». «Весил бы он поменьше», — развел руками Кейтон. «У коробки для хранения продуктов ограниченная вместимость».
«Да уж», — изумился Кельмир.
«Вот что-что, а использовать против голема в коробке для хранения продуктов мы как-то не додумались». «То есть половина голема уменьшилась в несколько десятков раз и сейчас хранится в этой маленькой коробочке?»
Вампир подошел к ней, собираясь взять в качестве сувенира на память, но поднять с пола так и не сумел.
«Кажется, я могу предположить, почему эти коробочки не получили особого распространения», — заметил он. «Что толку в уменьшении предметов, если вес их остается прежним?»
Кейтон неопределенно хмыкнул, посоветовав вампиру спрятаться за нашими широкими спинами до возвращения голема. Что характерно, на этот раз ему потребовалось несколько больше времени, чтобы добраться до нас.
«Подожди, Зак», — попросил Стил. «Теперь моя очередь».
Он вышел вперед и, раскрутив над головой одну из своих веревок, набросил ее на голема. Коснувшись голема, веревка задергалась, будто живая, и окутала его наполовину укороченную фигуру довольно плотным коконом.
«Раз — и все!»
Злорадно рассмеялся Стил.
«А веревки выдержат?»
Подозрительно спросил Наев, на всякий случай взяв наперевес свою дубину.
«В любом случае, время на то, чтобы уйти отсюда до того, как голем освободится, у нас есть», — охладил наш боевой пыл Кейтон.
«А как же сработавший телепорт?» — напомнил я. «Ведь захватчики тоже проникли в музей. Что им помешает так же, как и нам, воспользоваться экспонатами?»
«Возможно, это и не захватчики», — заметил Стил.
«Тем более», — парировал я, — «нужно узнать, кто проник в музей, и дальше действовать по обстоятельствам.
А вдруг ремесленникам, запертым в зале, нужна помощь? А мы будем в это время прохлаждаться?»
— не сдавался Стил.
«Спокойно, ребята», — примирительно произнес Кейтон. «Нам все равно придется вернуться к телепорту, и по пути мы сможем обыскать музей. Давайте не будем тратить время на споры».
Мы вынуждены были согласиться, хотя Стил в последнее время начал меня сильно нервировать, и про себя я решил приглядеть за ним. Просто на всякий случай.
«Разделимся, но так, чтобы постоянно видеть друг друга», — велел Кейтон. «Ты как, Кельмир, способен нормально передвигаться?»
«Передвигаться-то способен», — отмахнулся вампир. «Но помощи в случае потасовки от меня не ждите. Хотя, может быть, я подыщу что-нибудь интересное по пути».
На том и порешили. Так уж получилось, что Кельмир пошел со мной.
«Зак», — обратился он ко мне, едва мы отошли от остальных, — «а ты знаешь, что на тебе явные следы гипноза?» «Если бы у меня было побольше времени, я бы даже смог сказать, какой именно гипноз на тебя наложен».
«Я и так знаю», — буркнул я. «Разговаривать сейчас совсем не хотелось. После слов Стила о том, что мы можем опоздать, у меня резко испортилось настроение».
«Кажется, я догадываюсь, о ком ты беспокоишься», — продолжил вампир.
«И что?»
— еще более недружелюбно спросил я. Кельмир резко остановился и поднял с пола какой-то предмет.
«А то, что с Алисой все в порядке». И если бы с ней случилось что-то плохое, то я бы это почувствовал.
«С чего это?» – удивился я. «Разве вампиры могут чувствовать друг друга?»
«Иногда», – ответил Кельмир. «Такое случается довольно редко, но бывает. Например, такая связь есть между близкими родственниками».
«Ну да»,
– рассмеялся я.
Ты за кого меня принимаешь? Вы с Алисой из совершенно разных кланов. О каких родственных связях может идти речь?
Представь себе, такая связь есть. Вампир показал свои клыки в широкой улыбке.
И эта связь однозначно говорит, что с ней все в порядке? Недоверчиво уточнил я. Кельмир задумался.
Однозначно не говорит. Наконец ответил он. Она может быть в плену, она может быть усыплена, связана. Но одно я могу сказать точно. Алиса жива, и боли ей не причиняют.
Я задумался. Радоваться такому заявлению или не радоваться? В результате пришел к выводу, что все же нужно порадоваться. Если Алиса жива и ей не причиняют боли, значит, с ней все должно быть в порядке. Да и с Чезом тоже. Это успокаивает. «И что же это за связь?» – уже веселее спросил я.
«Она моя правнучка», – ответил Кельмир.
«Как так?»
– опешил я и тут же, споткнувшись обо что-то, рухнул на пол.
«Тихо!»
– прошипел Кельмир, упав на пол рядом со мной.
«Смотри».
Я послушно посмотрел в указанном направлении и увидел трех троллей, идущих прямо на нас. Эти каменные туши шли молча, ступая очень мягко, поэтому мы их и не услышали за несколько сотен метров.
«Смотри, как тихо идут. Умные ребята»,
— заметил Кельмир и, подумав, добавил.
«Для троллей».
«Надеюсь, остальные успели спрятаться», — шепнул я.
«Боюсь, что нет»,
— вздохнул Кельмир, когда тролли резко сменили направление движения.
«Поползли за ними. Если что, ударим им в спину».
Кстати, ползти с метелкой в руке не очень-то и удобно. А уж как Кельмиру с его... Что это он такое на полу нашел?
Ой, это же тот самый меч, который я не захотел брать.
Тяжелый, наверное.
Стоп, а секиру он зачем подобрал? Она же это, для рубки железа. И как он только со всем этим еще и ползти умудряется?
Ты бы еще молот взял, не удержался я.
А что, ты молот видел?
Оживился Кельмир.
Поздно,
вздохнул я. Мы его за предыдущим поворотом оставили.
«Так, может, вернемся?»
– предложил вампир, но быстро одумался.
«Хотя нет, мы можем опоздать на самое интересное».
«Ну, поползи побыстрее!»
– предложил я.
«Кстати, зачем мы ползем, если тролли уже давно скрылись за поворотом?» Вампир остановился и задумался.
«Не знаю, ну, как это? Дух охоты, что ли? Нет?»
«Нет!»
– тихо прошипел я, поднимаясь с пола. «Это не дух охоты, это дебилизм какой-то!»
«Ну, ладно».
Пожал плечами вампир, что в лежачем состоянии выглядело довольно странно. Он поднялся с пола и залихватским движением закинул себе за плечи меч и секиру, лишь чудом не отрубив мне голову. И в этот момент за поворотом послышался громкий ляск.
«Началось!»
– вскричал я и бросился на помощь друзьям с метелкой наперевес. Вот только помощь моя, как и вампира со всем его оружием, им оказалась не нужна. Когда мы выскочили из-за угла примерно в 50 метрах от места схватки, из троих троллей на ногах все еще стоял лишь один. До этого уже брали в клещи Невил и Наев. Кейтон оставался в стороне, видимо, координируя их действия.
А вот где был Стил, я не видел. «Кажется, торопиться уже некуда», — резюмировал Кельмир, выглянув из-за моего плеча.
«Я понял», — буркнул я. Но дальше события развивались совершенно неожиданным образом. На сцене появилось около двух десятков троллей. Где они прятались до этого момента, я не знаю. Но действовали каменноголовые довольно шустро. Разделившись на три группы, тролли окружили моих друзей.
«Нет, все-таки наша помощь может понадобиться», — поправился Кельмир. «Вот только будет ли ее достаточно?»
Первым скрутили Невилла. Наев успел грохнуть одного тролля дубиной по голове, и осколки бедного каменюки разлетелись на добрый десяток метров. Тролли быстро прониклись уважением к врагу, и вместо того, чтобы скрутить его, как старшего брата, оглушили довольно сильным и подлым ударом по голове. Кейтон тем временем успел непонятным образом уложить двух троллей. Но дальнейшее сопротивление стало бесполезным, и он сдался. Тролли поспешно связали его, по-моему, на всякий случай даже оглушили.
«Дракон, их задери!»
– выругался я, ударив о землю свою боевую метлу.
«Кажется, нам пора сматываться отсюда», – заметил Кельмир.
Несколько троллей уже подозрительно посматривали в нашу сторону. Я не возражал, понимая, что сейчас мы своим помочь уже ничем не сможем. И, соблюдая максимальную осторожность, мы побежали в сторону хранилища экспонатов.
«Может, надо было все же попытаться освободить их?»
Задал я вампиру очень сильно волнующий меня вопрос, поднимая с пола метлу.
«Сам подумай», — ответил вампир. «Там было порядка 20 троллей. Мы бы все равно не смогли ничего сделать, и нас бы схватили. А то и вовсе порвали на ленточки».
«В принципе, я с ним согласен. Но оставлять друзей в беде...» «Я так не могу». «Нет, помочь в самый разгар схватки мы ничем не могли. Просто добежать не успевали. А уж после схватки тем более. Сомневаюсь, что я с метелкой смог бы противостоять двум десяткам троллей. А вампир, хоть и тащит на себе эти мечи и секиру,
едва ли в состоянии воспользоваться ими, ведь сил у него сейчас нет или есть. Но ведь можно же последовать за ними, выжидая подходящий момент, чтобы освободить друзей. И, кстати, Стила-то вроде бы никто не захватывал. Правда, если он решил спрятаться, то мы его теперь и не найдем. Но вдруг он попытается освободить наших? Если бы мы ударили с разных сторон, то, возможно...
Знаешь, я сильно сомневаюсь, что нам удастся вызволить Кейтона и твоих друзей.
Будто прочитав мои мысли, сказал вампир.
Мы не имеем права сейчас совершать необдуманные поступки. Потому что, вероятно, мы единственные, кто еще находится на свободе. Ну вот, а говорят, что вампиры лишены здравого смысла.
«Да и зачем так бездарно рисковать?» — продолжил Кельмир.
«Вот доберемся до главного зала, в котором осадили ремесленников. Там наверняка троллей в несколько раз больше. Тогда и повеселимся на славу».
«Да, кажется, все-таки со здравым смыслом у Кельмира действительно некоторые сложности».
«Даже не знаю, что тебе на это ответить», — признался я.
«Кстати, если ты так хочешь подраться, то возле телепорта специально для тебя наверняка будет стоять несколько троллей». Обрадовал меня вампир.
«А ты умеешь управлять телепортом?» Опомнился я.
«Честно говоря, нет. Но я думаю, что он настроен на кабинет Ромеуса. Так что не потеряемся».
Беззаботно отмахнулся Кельмир. Мы бежали по хранилищу на довольно приличной скорости. Видимо, вампир забыл, что я всего лишь человек. И за прошедшие 2 месяца никаких физических нагрузок, кроме коротких прогулок от телепорта до телепорта, у меня не было. Поэтому я быстро начал выдыхаться. И к тому времени, как мы прибежали к телепорту, уже едва стоял на ногах.
«Слабоват ты, как я погляжу», — заметил Кельмир.
«Будешь тут слабоват», — прошипел я. «Когда спишь по несколько часов в день, бегаешь, как угорелый, по лекциям, медитациям и практическим занятиям, пашешь до упаду в столовой, да еще и травмы постоянно получаешь».
«Подумаешь», — усмехнулся вампир. «Я тебе как-нибудь расскажу, как я свое детство провел. Вот это точно ужасы так ужасы».
То, что происходило у телепорта, тоже вполне можно было назвать ужасом. Предположения Кельмира не подтвердились. Здесь торчало по меньшей мере 30 троллей. Они таскали коробки. То есть, получается, банально обворовывали музей.